Всем привет, Анна Алкоголичка.
Привет,
Анна. Спасибо большое за приглашение и спасибо, благодарность большая за возможность послужить. Я, с вашего позволения, задам тему, пусть это будет «Как 12 шагов изменили мою жизнь». И вкратце расскажу очень коротко об употреблении. Ну, употреблять я начала в 13 лет, и организм не принимал алкоголь, у меня была рвота, мне было очень плохо, но я почему-то методично вливала силой, да, в себя этот алкоголь, потому что тот эффект, который он на меня производил, он был удивительным. Мне алкоголь давал какую-то суперсилу, то есть какие-то супервозможности, как мне казалось на тот момент, он для меня был таким эликсиром. Я его выпивала, как в том мультике, да, они выпивают и начинают там на километры прыгать и летать. Ну вот реально это так работало. То есть я могла тут же находить язык с любой компанией, поддерживать любую тему. Я тут же танцевала красивее, лучше. Я, как мне казалось, выглядела лучше. Все комплексы, страхи, все улетучивалось. И я, ну, вплоть до того, что я могла даже на иностранных языках разговаривать. Вот чем больше выпью, тем вообще прям лучше говорю. Ну, что самое интересное, люди меня понимают. Вот, и потом в какой-то момент у меня уже, естественно, начались проблемы. То есть, ну, меня отчислили с 10 класса, потом я еле-еле закончила колледж, потом у меня там, ну, случились очень такие деструктивные, болезненные, зависимые отношения. Я ушла из дома там, к мужчине употребляющему, чтобы уйти из-под контроля и свободно употреблять. Вот. И у меня начались уже, конечно, проблемы. Вот. И в первый раз я задалась вопросом, ну, у меня мама, естественно, понимала, мою семью составляла мама и брат, и старший брат не жил с нами, он жил в другой стране и сейчас живет. Вот. Но он удаленно как бы следил за всей, ну, за всей этой историей, знал. И у меня, естественно, да, были уже, естественно, клятвы, обещания, там какие-то уходы с работы, увольнения, там кражи из кассы и так далее. Вот. И я начала давать обещания сначала маме, брату, себе. И потом вот 23 года впервые в жизни я осознала, что я не могу дать себе это обещание. То есть мало того, что не могу уже маме, брату пообещать, уже не могу самой себе, потому что понимаю, что не смогу сдержать слово. И здесь начались мои поиски способа, да, как бы мне научиться пить, как бы мне, наверное, научиться пить, потому что в процессе этих поисков, да, я там и в реп-центре лежала религиозным, и к психологам ходила, и подшивалась, и заводила отношения, и меняла напитки, меняла компании, меняла работы. Вот, потому что я такой человек, если я что-то бросаю, то я бросаю все сразу. Я бросала пить, курить, всех друзей, меняла номер телефона, я занималась спортом, меняла работу, устраивалась на работу. Вот. Но у меня, вот я помню, был первый случай, вот после 23 лет, когда я 3 месяца воздержания, у меня было с 13 лет первый раз, у меня там было две кухни, это был ресторан, и обе кухни употребляли постоянно, то есть весь штат. И я прям вообще чувствовала себя невыносимо, чувствовала себя как гадкий утенок или как та девочка в школе, которая стоит такая вот отличница, вся такая забитая в углу и не, вообще не может ни начать разговор, ничего. Я помню, как мне было сложно, потому что это действительно с 13 лет до 23, это первый был мой такой длительный период трезвости. Вот, и потом я, значит, вот продолжала свои поиски, и о программе анонимных алкоголиков я узнала от мамы. Мама у меня никогда не употребляла, не пила, не курила, брат жил за кордоном, что он там делал, я не знала, у него все было успешно, он художник, видеограф, у него все хорошо, там какие-то зависимости были, как потом выяснилось, но такие, ну, без таких последствий, как у меня. Вот, ну, меня-то и машина сбивала, да, и я в Орджоникидзе лежала с передозировкой, потому что помимо алкоголя у меня вещества еще были, вот, и, естественно, опять-таки, да, давала себе обещание, там, 5 суток белой горячки у меня было, остановка сердца, и я когда вышла, я говорю, ну, все, вот это вещество я точно больше употреблять не буду. Ну, хватило ровно на 2 месяца, я уже под этим веществом опять летаю, там, по улицам города. Ну, и вот, и, в общем, что к теме, да, нашей, что для меня программа анонимных алкоголиков. Как я сказала, что у меня мама, она не употребляла, да, но она была мамой-одиночкой, она там застала 90-е. Были моменты, когда ей нужно было выживать. И, да, я говорю сейчас не с позиции обвинения, а с позиции, наверное, осознанности какой-то, да, и ни в коем случае ее не виню и не обвиняю ни в чем. Я понимаю, что моя мама дала мне максимально из возможного, что могла дать. Я вообще верю в то, что каждый человек в определенной ситуации, он поступает максимально хорошо и относительно той точки духовной и ну, своего какого-то разума, да, зрелости, в которой он находится максимально. Вот, и, соответственно, ну, я так частично росла на улице, да, и когда в 17 лет я ушла из-под маминого контроля вот в эти зависимые отношения, она особо там как-то не контролировала, не влезала, вот, и, собственно, я так вот жила своей жизнью, и когда я уже попала, уже перепробовала все, и, ну, мне, кстати, тоже очень благодарна брату и маме, они посадили меня за кухонный стол, ну, там были такие моменты, когда уже мама просто звонила брату, ну, типа, она опять в запое. Вот, и брат прилетал из другой страны и откармливал меня супчиком. У него была такая идея, он думал, что он меня сможет исцелить любовью. Ему казалось, что я бухаю из-за него, а частично, потому что ну, там были моменты тоже. И вот он решил, что его любовь, она сильнее, чем моя зависимость, и она меня исцелит. И попытки были, не один раз он прилетал сюда сразу, брал билет на самолет, прилетал. Но это, естественно, не срабатывало, то есть, да, на какое-то только время. И потом... Впоследствии я уже что-то отвлеклась на брата. Да, и благодаря маме я попала в сообщество, и книжку эту сначала, я думаю, прочитала она. И первый раз, когда она мне ее показала, я рассмеялась, сказала, вообще у меня проблем нет, проблемы у тебя, у меня нет проблем. Вот. Ну а потом, когда я пришла в подвал уже анонимных алкоголиков на солнечную сторону Невского проспекта, я уже была в диком отчаянии, потому что я уже, ну вот, просто не знала. А, да, вот я почему к брату и маме рассказала, что они меня в какой-то момент посадили за круглый стол и сказали мне, что, Ань, все, как бы, ну, уровень боли зашкаливает, мы покупаем тебе отдельную квартиру, вот у тебя в этой квартире 1/3 доли, пожалуйста, вот либо тебе даем деньги, либо помогаем тебе купить квартиру, и ты, пожалуйста, вот живи, делай, что хочешь, но у тебя нету брата, у тебя нету как бы мамы. Пей, бледуй, торчи, бухай, там, устраивай там сабантуи, ну все, как бы, вот семьи у тебя больше нет. И это был самый такой переломный момент в моей жизни. Я тогда упала на колени, и я взмолилась перед ними прямо. Я говорю, я готова на все. Вот я готова сделать все, что вы мне скажете, только, ну, как бы, ну, потому что у нас очень сильная связь в семье, ну, между мамой, братом и мной. Вот, и они мне тогда, значит, сделали предложение поехать в реп-центр, который находится за границей. Вот, ну, естественно, они там шушукались между собой, мне говорили, что я смогу вернуться в любой момент, но шушукались между собой, естественно, меня туда заслали, и через 2 месяца, когда я сказала, что все, я, значит, устала, они мне сказали, нет, милая, не все, вот пока ты не будешь там абсолютно счастлива, мы тебя, значит, обратно не ждем. Но я все равно нашла способ оттуда слинять, потому что там подписывается бумага, что я все время нахожусь при человеке, который уже там как бы, да, давно, и если я нарушаю эти правила, ухожу гулять одна. Ну, а я нарушала, потому что там тоже с утра вот такие встречи были, да, круглый стол, вот все собирались, кто-то спикерил, рассказывал свою историю жизни, там были новички, были старички, да, ну, все это вот прям над Библией, ну, меня это очень пугало. Лично меня, да, вот, и, собственно, да, и меня так взрывало, то есть я и рыдала на этих собраниях, я и злилась на этих собраниях, у меня начались какие-то там панические атаки, и в какой-то момент я просто поняла, что либо я разнесу этот дом к чертовой матери, либо мне надо просто уйти куда-то и погулять. Я вот так уходила несколько раз часов на 6, и мне там сказали, что извините, но как бы мы, еще раз вы так уйдете, мы позвоним вашему брату, чтобы он купил билеты. Я говорю, ну звони тогда прямо сейчас, потому что в противном случае я прямо сейчас иду гулять. Вот, ну и вот таким образом я оттуда сбежала. Ну и тут я на страхе продержалась еще 1.5 года, а сообщество я уже знала. В сообщество я пришла первый раз в 30 лет, сейчас мне 39, и я сразу взяла наставник, потому что я все знала о сообществе от мамы. Сын ее лучшей подруги благополучно выздоравливает уже более, по-моему, 18 лет, остается трезвым. Вот, и я, собственно, начинала, да, но потом доходила до какого-то шага, нарушала рекомендации, уезжала в отпуск на 1-м году на 2 месяцах трезвости. Естественно, там какое-то время я продерживалась, потом забухивала. Потом там еще какие-то я рекомендую. В общем, короче говоря, впервые, наверное, ну, то есть я уходила из сообщества, возвращалась, да, но это было единственное место, я помню, в котором я точно знала, что я могу вернуться, потому что вот при мне приходили пьяные на ту же солнечную, да, и их никогда не выгоняли. И при мне, когда люди спикерили, тоже я слушала, что вот там мы там на таком-то году трезвости сорвались. Я помню, как я внутри возмущалась и думала, боже мой, как можно сорваться вообще, познав такое? Да вы вообще, вы чё, короче? Вот, и потом, когда я сорвалась, там, в первый, во второй раз, я очень хорошо это помнила, и думаю, ну, блин, нормально, значит, я приду, меня никто не осудит, ну, а если эти новички, как я, тогда осудят, да и бог с ними, короче, нормально. Вот, и я всегда знала, что сюда могу вернуться. И вернулась я в 19 году, и вот это, наверное, я считаю своим, ну, во-первых, это первый мой круг шагов, пройденный до конца, это мои первые спонсируемые, первый мой опыт, да, то есть, ну, как бы я считаю, что срыв – это когда после года трезвости, после всех шагов, после того, как у тебя уже есть служение, спонсируемые, да, вот это срыв, а все, что до этого, это как бы, ну, продолжение употребления, поэтому в программе у меня срыв, в принципе, один, то есть, да, все то, что было до этого, это я просто не могла даже закончить программу. Вот, и что я, как, что для меня вообще программа, да, это программа, это сообщество, содружество, да, можно назвать как угодно. В принципе, я сейчас вот ощущаю это как, это мои родители, то есть это мой родитель. Программа АА, программа 12 шагов, это мое воспитание как человека. То есть здесь я узнала впервые, наверное, посмотрев на себя, да, вот, ну, в первом шаге я, понятно, признала бессилие перед алкоголем. Эта программа также дала мне, да, понимание о том, какое у меня заболевание страшное. Помимо того, что у меня есть физическая аллергия, о которой я не знала, мы очень долго с братом искали ответ, да, он говорил: «Аня, ну что у тебя за мысли, вот первая рюмка, ведь мы с тобой разговаривали, ведь мы договаривались». Ты же сама все понимаешь, но что же происходит в тот самый момент, когда ты выпиваешь, что-то тебя там задело, тебе было больно, страшно, что? А я-то как бы один из тех алкоголиков, который пьет не только, когда ему плохо. Я вообще люблю раскачать любую сторону качели. То есть я могу раскачать ту сторону, когда мне плохо, то есть, ну, бухнуть, чтобы, да, или там употребить вещества для того, чтобы анестезию принять, да. Либо я, когда мне очень хорошо, я тоже очень люблю добавить, потому что мне всегда мало, я же, ну, да, у меня же там бездонная дыра. Вот, и я никогда не могла ему ответить на этот вопрос, потому что я не помню, я никогда не помню, что у меня, что там за такая мысль поселяется в моей больной голове, что я вдруг, бац, забыла обо всем, что обо всех последствиях, да, вот это мое безумие проявляется, то есть я, безумие алкогольного мышления, это вот эта самая такая крутая штука, которой у меня никогда не было до 12-шаговой программы, я не умела сопоставить мои действия и последствия, и даже когда я уже училась здесь это анализировать, в какой-то момент, да, если я не делаю все это на ежедневной основе, у меня это улетучивается куда-то. То есть мне надо постоянно напоминать себе каждый день с утра до вечера, кто я и что у меня за заболевание. И я это делаю, да, сейчас, и чувствую себя, ну, то есть, вообще, то есть, это я сейчас дойду до туда, где я, как я себя чувствую. Вот. И, значит, понятно, что это дало мне, да, вот это вот некое понимание, и еще мне дало, естественно, вот это слово «ответственность», да, то есть в книге я прочитала, что, оказывается, все, значит, вот, как бы, кто причина всех моих несчастий в жизни? Я сама. А если я сама причина всех моих несчастий, то это автоматом, как бы, да, дает мне карт-бланш, что я могу быть и, соответственно, тем самым человеком, который будет ковать свое счастье, да. Вообще я бессилие принимаю только в первом шаге, я принимаю бессилие перед алкоголем. И, ну, понятно, да, что я не управляю своей жизнью, но это, я считаю абсолютно, я уверена в том, что я не управляю жизнью, то есть я, как в нашей молитве, да, душевному покою, там две части. Боже, помоги, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, это внешние обстоятельства и людей, да, и там, ну, вот, да, все, что происходит во мне. Дай мне, значит, силы и мужество изменить то, что я могу, это то, что внутри меня, это мои реакции, это вот это то самое первое действие, которое я начинаю делать, да, и в третьем шаге я обещаю Богу начать делать действия, которых я раньше не делала, если я хочу иметь то, чего у меня раньше не было. То есть это самоанализ и на ежедневной основе, да, то есть я написала этот самоанализ в четвертом шаге, и я постоянно сейчас нахожусь в самоанализе. И чем дольше, чем чаще я это делаю, чем качественнее я это делаю, тем легче у меня это происходит. То есть у меня это уже происходит на уровне интуитивного мышления. Как только во мне поднимается какое-то негативное ощущение, оно уже для меня настолько непривычно, что я сразу понимаю, у меня сразу отщелкивается, что что-то я упустила, какой-то страх здесь, да, то есть у меня все сводится к страху, любой симптом духовного заболевания, если я начинаю разбирать досконально до его истока, то там всегда сидит страх. Ну, в моем понимании нет ничего, кроме любви и страха. И в этой программе я учусь любить, потому что опять-таки, да, я верю в то, что каждый из нас состоит как бы из двух вещей, ну, две личности, да, одна — это основополагающая идея Бога, которая есть во всех абсолютно, это какие-то там остатки совести, даже у самых больных людей, да, это там высокоморальные принципы, они называются в нашей книге. Это вот, это то, что у нас стоит, да, вот как радар, только у кого-то он лучше работает, у кого-то хуже. И вот эта эгоцентричная личность, которая воспитана была во мне за годы жизни, я думаю, что первый страх я испытала еще в состоянии эмбриона, когда моя мама прожила мысль об аборте, да, и оттуда началось мое такое вот желание жить, родиться и, наверное, попасть к вам сюда, к нам сюда, чтобы пробудиться к новой жизни, потому что я была очень трудным ребенком, я была одним из тех детей, которые, если чего-то не получают, они падают на пол и сучат руками и ногами. Меня душили подушкой, меня закрывали в комнате. То есть, ну, меня угомонить было невозможно. Я писалась до 15 лет в кровать. То есть, ну, у меня были вот прямо атомные такие состояния, которые я не могла контролировать сама. И у меня от этого еще, наверное, вот такой страх детей. Я тоже недавно это проработала, разобрала. Потому что, когда я вижу ребенка, который гиперактивный или который неуправляемый, да, то есть он выходит из зоны моего контроля, да, и моего комфорта, и меня начинает вот трясти, то есть я прям удаляюсь из помещения, и в мою квартиру дети исключительно входят, которые тихие, спокойные, нормальные, потому что я вот до сих пор еще пока над этим, видимо, работаю. Вот, ну и, собственно, вот какую личность из этих, да, какого волка я кормлю, тот и победит. И вот эта эгоцентричная личность, которая была воспитана мною, воспитывалась моим неправильным восприятием, пониманием жизни, у меня с пеной у рта я всегда задавала вопрос маме и брату, я не понимаю, почему я должна делать то, чего я делать не хочу. Ну я не понимаю, вот искренне я не понимала. И мама там мне пыталась как-то объяснить. Брат у меня вообще был в ужасе всегда, когда он мне задавал вопрос, Аня, о чем ты мечтаешь? И я говорила, белый Мерседес, он просто падал в обморок. Он не мог понять, как вообще можно об этом мечтать. А я не могла понять, почему я не могу мечтать о белом Мерседесе. Что в этом плохого? Вот. А сейчас у меня настолько перевернулись ценности, перевернулись вообще все мои амбиции. Тут был тоже какой-то, я спикерила, какой-то вопрос мне задал кто-то, а какие у тебя амбиции, как ты относишься вообще к амбициям? Я говорю, амбиции — это вообще прекрасно, но у меня теперь амбиции другие, да, то есть если раньше у меня были амбиции быть владычицей, там, не знаю, президентом мира, то сейчас у меня амбиции, не знаю, дорасти до такого уровня, где я могла бы вести какой-нибудь семинар и помогать уже не одному, не двум, не трем, а там сотни людей за раз. Ну, то есть у меня вообще все по-другому как-то. И вот эта вот история с обещания, да, девятого шага и вот эти вот описанные на 51-й странице нашей книги проблемы, да, у нас обещание есть в книге, чтобы все проблемы, ну, это же моими словами, да, я очень люблю это выражение, все проблемы этого мира могут быть решены путем следования того, кто создал, правилам следования того, кто создал этот мир. А правила – это духовные принципы. Правила – это, ну, хорошо, назовем их заповеди, да, как угодно. Только я раньше думала, что их 10, а их, оказывается, даже в одной Библии, по-моему, больше 600. Их очень много. И когда я писала инвентаризацию четвертого шага с моими дефектами, да, которые, как оказывается, у нас у всех абсолютно одинаковые. То есть, если бы наша духовная болезнь проявлялась как ветрянка, все люди ходили бы зеленые по улицам. Абсолютно. Просто в разные, в той или иной степени. И, соответственно, каким образом я могу найти, да, где эти дефекты характера? Тоже в одной из американских спикерских был дан ответ, что возьмите список своих дефектов, да, и напишите антипод. Да, и вот вам, пожалуйста, список духовных принципов, нет никаких проблем. Вот, его можно всегда носить с собой под рукой, там, как угодно. И, собственно, начался мой путь, вот, да, если первые вот три шага – это шаги решений, очень важные шаги, где я должна принять для себя решение в первом шаге, да, что я алкоголик, что я очень больной человек, это болезнь неизлечимая, смертельная и хроническая, и прогрессирующая, да, ну, то есть каждый раз, когда я трезвилась, у меня были сроки трезвости без программы, до 2 лет я доходила. Причем не могу сказать, что каждый раз на зубах, да, и я хорошо себя чувствовала. Но потом на небе не было ни облачка, и Аня уже стучит стаканом по стойке бара. Мы зашли просто с подругой, она меня пригласила в клуб, она была за рулем, она независимая. И нам дали две бирочки, значит, вместо билетиков, могли обменять, могли на кофе. Но могли на определенный напиток, о котором я вспомнила, и тут же я уже ее контрамарку, и свою контрамарку, и вообще. Ну, то есть, вообще все было нормально. То есть, если я не напоминаю себе о том, кто я, то я, конечно, очень быстро об этом забываю. Вот. И ушла я от темы, о которой говорила, неважно, ладно, значит. Ну, в общем, да, то есть становление меня, взросление, видение себя, то есть я узнала о том, кто я, во-первых, да, о том, что во мне, оказывается, есть сила Бога, да, о чем у нас синяя книга, о том, где и как найти эту силу, где, внутри себя, оказывается. А об этом я узнала тоже вот на семинаре, потому что круг шагов первый я прошла со спонсором. Тоже я очень благодарна. Это первая группа, на которой я действительно дошла до конца. Группа «Спас». И после «Спаса» я вот уже прошла семинар Пискарева. И там я узнала очень много нового для себя. Открыла, во-первых, потому что я раньше очень много слышала о Боге, да. Но у нас в книге написано, что всю природу Бога нам не понять. Да мне, в принципе, это и не нужно. Все, что мне нужно знать о Боге, это его вот эти правила, духовные принципы. И применять их в жизни. И тогда все внешнее подтягивается. И вот эти все проблемы, которые... Вот я вернулась к странице 51, моя любимая страница, где написаны, да, все вот эти вещи, с которыми я пришла в программу. У меня были сложности, трудности в отношениях с людьми. Я не могла зарабатывать себе на жизнь, потому что я постоянно, ну, теряла работу из-за того, что я прогуливала, я забухивала. Я чувствовала горе и депрессию, я постоянно ощущала одиночество, я не в силах была кому-либо помочь. Ну, то есть все вот эти истории, они действительно по ходу моей жизни в программе, они налаживаются. Вот сейчас у меня чудесная работа, да, пришла ко мне, которая у меня тоже благодаря работе со спонсируемой. То есть, давая рекомендации своему подопечному, не выполняя сама эти рекомендации, я вдруг об этом подумала в тот момент, когда меня накрыл страх, что я остаюсь без денег вдруг, да. Я думаю, дай-ка я выполню ту рекомендацию, которую я даю своей подопечной. И все. И я куда-то там нажала на какую-то кнопку, через день мне перезвонили, и вот я на работе, о которой я мечтала, зарплата, о которой я мечтала, именно та цифра, которую я заказывала. Ну, не то, что заказывала, да, а я там помню, что у меня просто в комнату в моей квартире снимает моя анонимная сестра, и мы как-то с ней что-то говорили об этом. А я жила просто, ну, у меня там ввиду неких по здоровью проблем, были некие там, не проблемы, а такая, неважно, короче. И я жила, ну, у меня был небольшой пассивный доход, сдавала комнату послушно в своей квартире. И я разговариваю с подругой, говорю, слушай, говорю, какая прелесть, я раньше не могла выжить там на эту сумму, а сейчас у меня в 3 раза меньше, и мне вообще хватает, я могу даже отложить. Я говорю, как это работает, я не понимаю. И вот мы стали это обсуждать, я говорю, слушай, вот сейчас была бы у меня вот эта сумма, я бы вообще зажила бы. И вот именно эта сумма у меня сейчас и есть. И я как бы понимаю, что это Бог, не била бы я спонсируемых, у меня бы не было этой работы. Не вела бы я спонсируемых, у меня бы не было тех инсайтов, которые у меня приходят с ними в работе, когда мы с ними разговариваем, и нас просто там, да, я причем всех веду по интернету, ну, через интернет, монитор к монитору, лицом к лицу, то есть для меня это вообще не принципиально важно, вживую встречаться или нет. У меня там одна в Норвегии, другая в Подмосковье, вообще никаких проблем, другая в Питере, ну, под Питером, да, где-то далеко. Вот, и, ну, нас прямо откидывают иногда так от экрана друг от друга, потому что, ну, одновременно какие-то происходят вещи, которые мы, проговаривая друг с другом, да, видеть начинаем и слышать, ну, делясь опытом. Вот, и вот эти взаимоотношения между двумя алкоголиками, да, когда, неважно, с кем ты говоришь, со спонсируемым или со спонсором, а просто с другом, да, я вообще теперь не понимаю, о чем еще можно говорить, кроме как на нашей программе. Ну, ничего интереснее, по крайней мере, для меня нет. Вот. И именно в этих разговорах происходят вещи, которые полностью на молекулярном уровне меняют мое сознание. Вот. И я чувствую, что я стала взрослой, наконец-то, да, то есть, и при этом у меня это не отнимает мою возможность быть ребенком, дурачиться как ребенок, да, но при этом я чувствую себя взрослым человеком. Я чувствую себя человеком, который может назвать себя взрослым и осознанным. Это офигеть, как приятно. И у меня вот эти отношения с братом, да, это тоже сейчас пример, я его обязательно приведу, потому что, ну, я увидела это тоже на прошлой своей спикерской. У меня брат мой, который меня винил там, в том, что моя мама, ну, там, да, прожила на ряд лет меньше, там, в том, что он спокойно вообще жить не мог. Теперь он звонит мне, и по телефону в разговорах он плачет и просит у меня прощения за то, что я бухала, потому что он вдруг осознал, что частично и он как бы, да, ну, приложил к этому, ну, какое-то имел отношение, да, в наших юношеских, детских, может быть, да, каких-то конфликтах и взаимоотношениях. Ну, то есть все меняется, ну, с точностью на вообще шиворот на выворот. То есть мир становится... Во-первых, я перестала этот мир воспринимать как опасное место. Я понимаю, что в этом мире все происходит не со мной, а для меня. Главное отойти на линию времени, посмотреть на ситуацию назад проанализировать и увидеть, и сказать, боже мой, спасибо, что это именно так. И так, то же самое касаемо моей болезни, да. Если бы я не болела алкоголем, ну, вот этой зависимостью от веществ, да, не была бы зависимой, то я могла бы проспать как, ну, такая львиная доля, да, вот этих вот людей, наших вот, да, братьев-сестер, как пел Виктор Цой. «Мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума». Все спят. Вот едешь в метро, все спят. Ну, реально, как бы. А я вот такая вот, у меня есть полное ощущение, что я, ну, по крайней мере, из 24 часов, да, ну, большую часть я нахожусь, как бы, в осознанности. Реально это работает. Вот, и у меня это произошло в шестом и седьмом шаге. После прочтения книги «Сбросить камень» на семинаре. Я в очередной раз пришла на семинар, на живой я проходила зиму 20-го года. Или 21-го, прошу прощения. И я, ну, поздно было, я спать легла. С утра я проснулась, иду по своему коридору до туалета и понимаю, что у меня какой-то третий глаз открылся, который почему-то смотрит вовнутрь. Вот, и, ну, опять-таки, да, это не говорит о том, что мне стало легче, потому что я стала видеть больше своих дефектов. Ну, чаще, у меня кончились дебилы, идиоты и урод на улице, у меня появились духовно больные люди, ну, то есть откуда-то, да, но я понимаю, у меня забрали эту опцию, которая отвечает за обвинение, я реально понимаю, что я не могу обвинить человека в том, как он себя ведет, у меня иногда бывает накрывают какие-то там эмоциональные сильно, там, злость какая-то, да, но это вообще ненадолго, то есть, ну, я понимаю, что я не могу на него злиться, он не ведает, что творит, ну, реально не ведает. Вот, и я не в силах что-либо сделать. То есть я в силах сделать только, когда человек хочет помощи, когда человек просит эту помощь, и когда человек просит эту помощь у меня. Я никогда никому не навязываюсь, я не бегаю ни за кем ни в коем случае, и не пытаюсь никого выздороветь, хотя опыт был тоже в отношениях зависимых, вот до семинара. Я прям думала, что я та самая Лоис, которая пройдет огонь, воду и медные трубы, и у нас будет там это, Билл Уилсон дубль 2. Не получилось, слава богу. Осознала, приняла внутри себя, смирилась и очень-очень счастлива, потому что, конечно, тоже уровень боли был очень серьезный, но я тоже обратила внимание, что чем больнее, чем нам хуже, да, тем нам лучше. Тем сильнее я от этого днища отталкиваюсь. То есть там откуда у меня такая берется прям, правда, сила какая-то неведанная, и несет меня еще дальше, еще выше, еще глубже, еще гуще, и вообще очень классно. Вот, в принципе, по ощущениям я закончила, или еще есть время, да? Сколько там? Слушай, ну... Могу на вопросы ответить?
Да.
С удовольствием, если я
таковые имею. Давайте поблагодарим Ваню. Спасибо. Спасибо. Есть у нас вопрос? У вас.
Ну ладно, есть же наверняка какие-то.
Так, а мужик-то там был всю дорогу одна.
Ну я же говорю, спасибо за вопрос. Да, был один.
Да ладно.
Да. А, ты имеешь в виду до программы? Или в программе?
В процессе.
В процессе? Ну вот в процессе выздоровления на одном году и шести месяцах у меня завязались отношения с анонимным алкоголиком.
Это мы услышали. А. В итоге вот это было. Белый Мерседес и много денег, которые, о чем ты мечтаешь, да?
Я мечтала.
Мечтала, да. Которая сейчас у тебя все хорошо и сказочно.
А,
все,
на данный момент
все сама.
Я официально заявляю, что я совершенно не перестала быть одержимой отношениями. Я абсолютно четко понимаю, что мне для счастья...
А нам солдаты нужны, ясно, понятно.
Нет, я с радостью приму, если Бог даст, но это однозначно будет не анонимный алкоголик.
Бог даст.
Дай Бог, да, может быть. Спасибо.
Спасибо. Можно ли алкоголь?
Да, конечно.
А можно вот по более раскрыть вот эту историю о том, что духовное спит, мозг спит, и в какой момент все-таки наступает пробуждение какое-то вот по программе, потому что он хотел понять, когда открылось, да, когда перестал быть.
Отлично.
В первую очередь духовное какое-то, да.
Спасибо. А у меня вот после семинара, да, как я говорила, появилось такое ощущение, которого не было никогда, но переслушивая свои спикерские того времени выздоровления и перечитывая некоторые переписки с людьми, я понимаю, что я об этих вещах уже говорила и писала. Я не могу сказать, какой конкретный момент. Я могу сказать абсолютно точно, что нельзя останавливаться. То есть нужно вот грести, грести бесконечно, без конца. Но когда это произойдет, ты однозначно об этом поймешь. Но дело в том, что у меня, по крайней мере, никак убило, да, там не было вот такого, меня обдуло ветром, и я прозрела. И то даже Билл писал, да, что у него были какие-то моменты, когда ему было так плохо, точки отчаяния, да, какие-то, когда у него были, появлялись мысли об алкоголизме. Но то, что у меня лично, это происходит постепенно, и это процесс бесконечный. То есть та точка, в которой я сейчас нахожусь, она, это вообще, это вот у меня, я только вылупилась, можно сказать. Все эти три года, пока я шагала, и вот у меня был однодневный срыв, да, вот в этих анонимных, ну вот в этих, точнее, зависимых отношениях, я на следующее утро сразу побежала, взяла другого спонсора, сразу побежала шагать, я очень испугалась. Вот, и у меня вот за в эти три года, можно сказать, вселенная мучилась, вот потуги у нее были схватки, она меня рожала. То есть то, что сейчас со мной произошло, в моем понимании, это вот я только-только родилась, да, сейчас я буду учиться ходить, говорить, падать, подниматься. Ну, у меня вообще, на самом деле, за эти три года у меня умерла мама от рака, я ее хоронила, у нее была овердоза, она приняла феназепам, я была трое суток с ней. У меня умерла любимая собака, у меня были вот эти болезненные отношения. Мне поставили диагноз рак матки, да, меня прооперировали. И все это у меня происходило, меня вот так на руках несли. То есть я лежала в больнице с этим диагнозом, да, у меня был на проводе Пискарев, он каждый день, как только я ему сообщил, он мне каждое утро слал сообщение и меня поддерживал, когда меня прооперировали, все, перестал. Вот. Только понял, что со мной все в порядке. Но поддержка была очень мощная. И у меня ребята приезжали, я в свою больницу, в которую я попала благодаря анонимным алкоголикам, потому что я такой человек. У меня все на странице написано, ВКонтакте, в сетях прямо. У меня очень много людей обращались ко мне за опытом. Ввиду того, что я везде всегда все транслирую, эту информацию, мне был дан человек, который привел меня в больницу, в которую, ну, не каждый даже знает о том, что мы имеем право на, ну, на такое обслуживание, на это направление, на эту федеральную клинику, где я ее называла просто санаторием. Там выходишь, там озеро, уточки плавают. У меня расписание было так. На 2 часа у меня Виталий подъедет, на 4 часа у меня Александра подъедет. У меня там все в цветах, в фруктах. И это все мои анонимные, ну, львиная доля, да, анонимных людей из сообщества, из содружества. Меня сейчас, когда я там решила 2 пары зимней обуви отдать в ночлежку, я написала, по-моему, в 2 группах, и у себя на страничке у меня через неделю люди повалили таким шквалом, у меня уже через неделю ко мне приезжает подружка, и мы вдвоем с ней тягаем эти мешки, потому что, оказывается, куча людей готовы помогать. Это очень круто. Я отошла, по-моему, от вопроса уже, куда-то меня увело. Ну, в общем, у меня это происходит постепенно, поэтапно, такими какими-то вот инсайтами, да, какими-то. Но вот именно после семинара абсолютно точно могу сказать, что, ну, опять-таки, я не бесцениваю все то, что было, потому что семинар лег на весь тот опыт мой. И вот эта вот боль, которая была в отношениях, она была очень сильной. Она, конечно, меня так прямо, как такой петух был хороший, в задницу меня. И я там прям так, ну, очень интенсивно начала копать. Спасибо за вопрос.
Ксения, алкоголик?
Привет, Ксюша.
Я, что-то мне кажется, что не все у нас в курсе, кто такой Пискарев. Я не могу ошибаться. Да, есть, можно поподробнее?
Мы в курсе.
Сергей Пискарев, это семинар, да, живой семинар, ну как живой семинар, семинар проходит, у меня, короче, как случилось, после этого однодневного срыва в полбутылки, я побежала на утро, ну сначала вызвала врача, чтобы меня прокапали, чтобы удалили, да, потому что я все знаю о своей болезни, мне нужно было удалить алкоголь с крови, потому что если бы он был, не был удален, на утро я бы продолжила бухать. Я вызвала врача, меня прокапали, на утро я позвонила моей впереди идущей прекрасной тоже девчонке, мы с ней начали шагать. Потом мы опять, значит, соединились с этим товарищем. И он по рекомендации тоже очень хороших наших общих друзей, впереди идущих, пошел на семинар Пискарева. Я пошла туда проконтролировать, как он выздоравливает. Когда я пришла и решила проконтролировать, я, естественно, начала слушать и участвовать. И когда я услышала то, что я там услышала, это начало немножечко разниться информация с тем, что мне давал мой наставник. И я приняла волевое решение, мне было очень страшно, но я сделала выбор между семинаром и наставником. И я выбрала этот семинар, попросив, ну, поблагодарив моего наставника, который на тот момент у меня был, остался на семинаре. Семинар длится 3.5 месяца, и это происходит в Zoom. Туда как бы добавляется большое количество людей, и туда, там очень много именно тех людей, кто тысячи кругов шагов проходит, но все еще чувствует себя несчастным там, да, или что-то, не, ну, чего-то не хватает, как будто бы, что ли. Ну вот, и на этом семинаре я, ну, я считаю, что Сергей Пискарев мой наставник, и вот я к нему в первый же отпуск, который у меня случился, я ездила к нему на Кавказ, чтобы пожать ему руку, мы с ним познакомились лично, и как бы вот поддерживаем отношения. Если у меня какие-то вопросы, например, я не знаю, да, там по 9 шагам у спонсируемых, у меня не было такого опыта, я ему звоню. Если у меня какая-то супер-мега-сложная ситуация, вот когда с моим диагнозом, ну, я там долгое время сама справлялась, но именно в приемном покое меня накрыло, я ему позвонила. Ну, то есть, я его считаю своим наставником. Что, как он прочитал книгу, он читает синюю книгу, так же, как и все, да, мы. Но он ее немножко иначе прочитал, скажем так. Ну, для меня, да, потому что я еще раз говорю, я очень много слышала раньше о Боге, но я ничего не знала о том, кто я. Я думала, что мне нужно изменить себя, а мне не нужно менять себя. Мне нужно понять, что во мне есть эго и во мне есть Бог. Ни одно, ни другое я никогда не изменю, но у меня есть две вещи во мне. И когда во мне что-то сейчас происходит, я четко знаю, что вот это эго, мне больно сделать нельзя. Ко мне мой бойфренд пришел в квартиру с женщиной забрать вещи. И я ни на секунду, у меня раньше бы полетели в окно, бы, блядь, чемоданы, я бы его с лестницы, ее. А я открыла дверь и говорю, заходи. Потому что я понимаю, что там его нету сейчас. И она не виновата, она такая же зависимая. Они познакомились в каком-то, ну, там, в какой-то очередной, ну, этой детоксе. И им плохо, им больно, и там Бог знает, что сейчас творится, не дай Бог вообще. Но я понимаю просто, что у меня, я не могу его обвинить, я его не обвиняю, потому что я понимаю, что там не он, там вот эта болезнь, она сейчас восстала в нем, и там его нет. И не нужно эту болезнь менять. Зачем мне менять эго? Что я могу там изменить? Я не могу, я не в силах. А Бога менять тем более мне не надо. Мне просто постоянно нужно в свободе делать выбор. Вот она, свобода, о которой говорят. О которой я слышала миллион раз. Свобода выбора. Что за свобода выбора? Вот, свобода. Я вот либо там, либо здесь. Кого я буду кормить сегодня? Я хочу Бога кормить. Все. Наигралась я в игрушки эти. Ну, не сработал ни один другой план для меня.
Спасибо.
Спасибо.
Есть еще вопросы? Тогда Ксения алкоголик.
Давай.
А вот хочется верить, что я озвучиваю мысль большинства, но навряд ли. А как это исчезли придурки, дебилы и, ну, дальше уже нехорошие слова пойдут.
Вот, как спасибо это вот... за вопрос. Ну, а когда спасибо. Я осознала, кто я, и увидела в инвентаризации 4-го шага, и на семинаре, где 600 человек, мы читаем свои дефекты и понимаем, что у всех одно и то же, в этот момент я, ну, понимаешь, как бы очень многие, да, я же тоже читала там философии, психологии, эзотерику, я копала везде, где могла, и везде говорят, познай мир через себя, измени мир через себя. Как я могу изменить мир, что это вообще значит? А это значит то, что когда я познала целиком и полностью свою болезнь, я теперь могу, общаясь с человеком напротив, очень четко, если я честно, неумолимо сама с самой собой, с Богом, распидалила себя на атомы, то я теперь, когда вижу другого человека, я понимаю, я читаю человека, я понимаю, что в нем говорит, да, и поэтому я понимаю, что это не он дурак, и не он сволочь, а он духовно больной, он болеет, ему страшно. Вот, поэтому что мне обвинять человека, который боится сейчас? Ну, а как бы без всех действий программных, без первого шага, без второго, без третьего, к сожалению, объяснить ему о том, что он боится, я пробовала, у меня не получается. Просто у меня несколько подруг, которые меня знают, независимые, но которые тоже испытывают очень большие сложности в жизни, но, к сожалению, у них нет алкоголизма или, к счастью, они... Ну, просят меня о помощи, потому что они видят, как меняюсь я, там есть какие-то школьные там друзья, да, подруги. Но я не знаю, с чего мне начать, потому что у них нету, у них все равно вот это вот, кто-то там с психологами работает, да, кто-то еще как-то пытается найти ответы на многие вопросы. А у меня ответы есть. Но без духовности, ну, я не верю, что можно без Бога, ну, это мой личный опыт, да, найти ответы на все вопросы. А у них как-то вот все равно через вот обходными путями, какими-то полумерами. Но я не в силах. Я пытаюсь там какие-то, может, дать им, там, типа, походи на Созиков, ну, там, походи туда. Но я-то верю, что ответы, они все, корень-то в одной истории, ну, зависимость, то есть эгоизм. Какая разница, она созит из-за того, что она эгоизм. Вот я вчера была в гостях у своей подруги, там мама, она уже 20 лет не может развестись с сыном алкоголиком. 20 лет она с ним! И я с ней разговариваю, она говорит, ну как же, ну я же вот... Я все, короче, ладно, давай. Ну то есть и дочка рядом сидит, моя подруга, она говорит, Таня, ну скажи ты ей, его надо выгнать. И я ей рассказываю свой пример, что если бы мой брат и моя мама меня бы не выгнали, я бы так и сидела, потому что у меня проблем не было. Проблемы были у них. И она мне тоже рассказывает ситуацию про отца, что, значит, когда его мама созависимая и она созависимая задают ему вопрос, что бы ты делал, если бы не было нас, он говорит, пошел бы работать. Я говорю, так он вам сам отвечает, зачем ему работать? У него есть вы. Мама там дала 300 тысяч на игрушки на криптовалюте, жена его, значит, ипотеку платит, а он сидит красивый. Ну, я говорю, вы убиваете человека, вы не видите, что вы убиваете человека. Нет, они из добрых побуждений.
Наоборот, ему повезло, нифига себе, сервис какой-то.
Ты представляешь, что там сидит эмбрион спящий?
Понятное дело.
Вообще не ведущий, вообще ничего не видящий, не знающий о жизни.
Жесть. Спасибо.
Тут всю жизнь сам бьешься, как лев.
Так это ж прекрасно, зато победил мое.
А тут халява у парня.
Не знаю.
Есть вопросы еще?
Вообще, ёпта, вы.
Привет,
Вася. Спасибо тебе, что ты прекрасно спишь. За мозг, он не слышит. Расскажи про 6-7 шаг. Ты вот сказала, я вот тоже такой же перфекционист, как и ты. Я если бросаю что-то, то я бросаю все. Но, тем не менее, это же избавление от недостатков. Ты говоришь, не надо от них избавляться. Я понимаю, что от них не надо избавляться. То есть ты их взаимозаменяешь, короче. И что-то плохое, изменяешь что-то хорошее.
Вот смотри, как ты услышал. Ты говоришь, я сказала, не надо от них избавляться. А я сказала, что я не смогу их изменить. Я не смогу изменить эго, я сказала.
Понятно.
Эго будет всегда, да, к сожалению. Я, извини, я перебила тебя.
Ну, вот я тебя спрашиваю, да. Ты взаимозаменяешь, да? Я тоже понимаю, что я не смогу от них, да? Потому что когда я понял, что вот этот 6-7 шаг очень важны, я тоже эту книжку прочитал, то есть я просил каждый день Божье избавление от пути любви, честности, злоба, страха, желания себе, недоверия, т.д. и т.п. И тем не менее, шел там и делал то же самое, то есть это не работает.
Спасибо, не отвечу с удовольствием. А в 6-7 шаг книга «Сбросить камень», значит, что она поменяла в моем сознании? Во-первых, тоже опять-таки на семинаре я поняла, что оказывается Бог мой руководитель, а я исполнитель, да? То есть вот эти все раньше там «Боже, помоги», «Боже, избавь», «Боже, дай», «Боже, не дай», это что, он что там сидит у меня, он же не мой слуга, да? Получается, что действие должна делать я, то есть получается, что я в 6-7 шаге после этой книги теперь я прошу только об одном всегда, я прошу сил. Дай мне, пожалуйста, силы сегодня не завидовать, не оценивать. И все равно я еду в метро сюда, я каждого оценила. Вот эта шапка с этим пуховиком, как ты могла ее надеть? Это я все, я просто уже закрываю глаза, я села прям реально так, и говорю, господи, ну это невозможно, что же это такое? У меня там просто это китайское общежитие, как мы любим говорить. То есть мне больше всего вот зашла именно та тема, что я деятель, я очень активная, и я тоже лев, и я очень люблю прям вот что-то делать. И когда мне сказали, Аня, смирись и все, и теперь твоя жизнь, я говорю, я не понимаю, вот, а мне вот всегда вот это мешало. Я говорю, я не могу понять, а где тогда, в чем фишка? Если я как марионетка, Бог там во всем рулит, моя-то роль какая? Ну окей, я тогда лягу сейчас на диван, буду молиться, мне будут накладывать или не будут, а я буду обижаться за то, что положили не то, о чем я попросила. Оказывается, нет, тут львиная доля моей работы. То есть когда мне дали это понимание, когда я это поняла и внутри себя приняла это решение, у меня теперь все молитвы сводятся только к тому, что, Боже, дай мне силы. Поступить по-новому, быть здравомыслящей и увидеть, отличить, где мой, ну вот, да, полностью нужно поменять образ жизни. Образ жизни стоит на ценности. Раньше ценность была я, теперь Бог. Какая воля Бога? Написано на 63-й странице. Воля Бога, что я могу принести в этот мир теперь. Чем я могу быть полезной? Каждое утро я открываю свой ежедневник и смотрю, что в моем дне сегодня не для меня. Вообще ничего для меня там нет уже. Но почему-то все подтягивается. Вот все почему-то подтягивается. И, соответственно, ушла опять от темы, да. Что я? Да, прошу силы, короче, я теперь всегда на то, чтобы поступить по-новому. А, вот, да, образ жизни. Образ жизни – это ценность, из которой вытекает мое мышление, из этого мышления мотивы, по которым я действую. Раньше было страх, теперь любовь, да, я стараюсь. Понятно, что я не идеальная. Дальше действия, поступки, да, и, соответственно, привычки, которые формируют характер. А характер формирует мою судьбу. И, о, аллилуйя, супер новость, я могу повлиять на свою судьбу, когда я главное изменю, это свою ценность. И теперь, когда мне плохо, я всегда задаю вопрос. Почему, ну, в ситуации, да, мне плохо, я задаю себе вопрос, а для чего я это делала? То есть, если я сделала какое-то действие, мне после этого действия плохо, я начинаю разбирать, какой был мотив. Всегда нахожу корысть. Да я даже здесь, потому что я корыстная, мне надо выздоравливать. Ну, это как бы... Тут мир парадоксов, это очень сложно все объяснить. Там кто-то очень, там везде, да. Оно это очень умное нас создало, и, в общем-то, как-то мы здесь пребываем. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Еще один вопрос следует. Ты себя дисциплинируешь? Если дисциплинируешь, то как?
Да.
Скажи об этом.
Да, я без дисциплины вообще очень плохо мне было. Даже вот когда я жила на пассивный вот этот доход, я уже чувствовала, что в 3 часа ночи я ложусь, в 12 просыпаюсь, мне сразу плохо. И вот тогда появились первые мысли о том, что, блин, неплохо бы на работу. Потому что я год так жила, по сути. Вот, и я делаю очень просто. Во-первых, у меня есть ежедневник прекрасный в телефоне. Я планирую себе, значит, план на месяц, на неделю. Вот, я планирую день также обязательно, да, и у меня тут была ситуация, когда я в один день впихнула 3 очень мощные такие штуки, которые разбросаны в 3 конца города, и я покусала 3 людей, один это был человек на эскалаторе, второй человек это был, значит, в биотуалете женщина, и третий человек это был водитель маршрутки. После этого я поняла, что я не вывожу такое количество серьезных мероприятий, я буду делать, если такое серьезное, либо одно, либо максимум 2. Да, ну то есть я постоянно анализирую, то есть вот что-то я в этом дне сделала не так, раз у меня вот так все пошло. И нужно к себе быть более снисходительным, потому что у меня гипертрофированное чувство ответственности и чувство перфекционизма. То есть если мне руководитель дает задание, у меня полное понимание, что я должна сделать его прямо моментально, хотя сроки там до конца месяца. Нет, я должна его сделать сегодня. Это меня убивает. Вот, и страдают окружающие люди. Кстати, вчера, когда я тоже впервые отследила, тоже с удовольствием с вами поделюсь, поднималась к подружке и чувствовала жуткую усталость, опоздала, все пошло не по плану. И я поняла, впервые в жизни я молилась молитвой о душевном покое в состоянии именно, да, нервного стресса, не для того, чтобы мне стало легко, а для того, чтобы я, когда поднялась, не покусала того, кто там. То есть я поняла, что я впервые молюсь о душевном покое не для себя, а, ну, чтобы, да, привнести туда радость, тепло и гармонию, а не вот такую вот злобную. Вот тут же меня отпустило. А раньше, когда для себя, оно как-то не так быстро отпускает, а когда для других, вот оно сработало моментально. Спасибо.
Спасибо. Давайте еще раз с вами поблагодарим за прекрасный спикер.
Спасибо.
Спасибо.